Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский, Алексей Осин. Леша, привет.
Здравствуйте, друзья.
Привет. Ну что, поговорим о том, что происходит в мире. Вот, пожалуйста, Польша требует от Германии репарации не абы какую сумму, а более 1 триллиона евро за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Германия же, в свою очередь, платить отказывается и говорит, что вопрос о репарациях военного времени закрыт. Позиция федерального правительства не изменилась, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. По мнению правительства, этот вопрос не имеет никакого смысла обсуждать. А поднял его не кто-нибудь, а Ярослав Качинский, лидер правящей консервативной партии «Право и справедливость». По-моему, его даже нет в правительстве, но вот он лидер партии, да, и эдакую агитацию в свою пользу совершил, насколько я себе представляю. Вот он представил доклад, в котором оценивает финансовый ущерб, причиненный вторжением нацистской Германии и оккупацией страны во время Второй мировой войны. Не только к Германии, но и к России он, по-моему, аналогичные требования выдвигает.
Причем... И не только он, и другие страны, типа прибалтийских, то же самое.
Да, причем, ну, наверное, где-то в глубине души понимая бесперспективность всего этого. Что происходит? Зачем это Польша делает? Есть ли шанс на то, что кто-нибудь Польше дозаплатит? Давай обсудим с нашим экспертом, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран, германист Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Константинович, ну вот, наверное, первый вопрос. Как вам кажется, когда Польша перестанет эксплуатировать тему исторических обид? Или не перестанет никогда?
Исторические обиды или фантомные боли за исторические неудачи польского государства, на мой взгляд, это является таким составной частью культурного и политического кода Польши. Потому что поляки очень любят вспоминать, как они страдали от раздела страны, как нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939-м, они обвиняют и Советский Союз в соучастии оккупации якобы. Соответственно,
но советские войска вошли все-таки на территорию Польши 17 сентября 1939 года.
Когда Польша уже бежала в Англию, когда фактически Польша уже перестала существовать как государство. Они вошли на территорию бывшей Польши, если
так. Я так и сказал.
Соответственно, действительно, в польском национальном сознании много таких фантомных болей. И в отношении России, в отношении Германии, поэтому эксплуатирование вот этих стран из прошлого, это является визитной карточкой польской политики, и, наверное, это будет длиться еще долго. И следует отметить, что подобные претензии по репарациям в отношении Германии, это отнюдь не новое веяние. Еще в 2017-2019 году польское правительство также выступало с требованиями заплатить. При этом оно забывает, что при принятии Польши в ЕС Польша получала большие субсидии не только через брюссельскую кассу, но и напрямую из Германии. И тогда уже Польша должна вспомнить, что по итогам Второй мировой войны достаточно большая часть германских исторических территорий была присоединена к польскому государству. А что касается вот этих требований за репарации, там 1,3 триллиона долларов, то на правах политической шутки можно сказать, что это, наверное, не требование компенсации за Вторую мировую войну, а требование аванса за третью. Поэтому с учетом складывающейся мировой ситуации. Поэтому немецкое правительство здесь выражает свою позицию, что никаких еще дополнительных репараций не будет, потому что все отношения между Польшей и немецким государством были урегулированы еще в 50-е годы. Их закрепил Восточный договор Вилли Бранта, который был и с Чехословакией, и с Польшей, и с Советским Союзом. Соответственно, еще раз этот пункт был закреплен в соглашении 2 плюс 4 по объединению Германии, поэтому все попытки польского правительства выбить что-то из Германии, они абсолютно бесперспективны.
Александр Константинович, вот эти фантомные боли, исторические обиды, это в принципе почерк всей польской политики или здесь свою роль играет фигура господина Качинского немалую, как вам кажется?
Качинский, конечно, он наиболее кристаллизованно выражает вот эту вот вековую боль польского народа, но и до его прихода, еще в 90-е годы, польская пресса и польский политический класс эксплуатировали тему сложных отношений с Россией, пугали свое общество, что русские непременно вернутся. Помнится, это был, по-моему, 99 или 98 год, там в Польше серьезно обсуждали, а вдруг Россия вторгнется опять. Соответственно, вот эти вот фантомные боли, действительно, это не только почерк Качинского, хотя он, наверное, наиболее отъявленно спекулирует как раз вот на этих темах.
А что должно произойти, чтобы денежки потекли в сторону Варшавы? Есть ли такие условия?
Конкретных условий польская сторона не выдвигает, они просто говорят, мы посчитали, и вы нам должны. Соответственно, но не стоит забывать, что из Брюсселя-то деньги текут. И Евросоюз, он, в принципе, работает по принципу регионы-доноры и регионы, соответственно, получающие и какие-то субсидии. Поэтому здесь, на самом деле, Польше грех жаловаться. Они устроились, в принципе, очень неплохо. Они максимально используют экономическую интеграцию Евросоюза. Это и свобода перемещения капитала, инвестиции, рынок труда. Но при этом пытаются и быть на особом положении. И в плане своей внутриполитической повестки, и в плане, скажем так, положения в такой продвинутой руки англоамериканцев непосредственно в Европе.
Так, может быть, имеет смысл германским политикам, тому же Олафу Шольцу, сесть с калькулятором, посчитать, а сколько Польша-то должна Германии, предъявить ответный счет, чтобы уже эти разговоры окончательно сошли на нет?
Учитывая то, что Шольц в прошлом был министром финансов, это вполне себе можно представить. На мой взгляд, немецкое правительство вряд ли будет сейчас эксплуатировать активно эту тему. Во-первых, несколько иная политическая повестка. Тот же Шольц призывает европейские страны к консолидации в поддержку Украины, и поэтому все понимают, что Польша – это такой плацдарм антироссийского давления, поэтому, в принципе, здесь роли распределены, а вот очередной ляпус господина Качинского по поводу репараций, ну, на мой взгляд, просто не к месту проявленное очередной раз политическое рвение, направленное, прежде всего, на внутреннюю аудиторию.
Ну, мы это помним прекрасно, что он активно продвигал тему своего брата на борту самолета, который под Смоленском упал, и, к сожалению, люди тогда погибли, выдвигал тоже какие-то бредовые идеи. Но вы знаете, здесь вот меня что, может быть, пугает или не стоит по этому поводу переживать? Для того, чтобы страна начала платить репарации, она должна проиграть. Не являются ли вот эти слова неким трендом в расколе Европы? Тем более, если учитывать, что Польша вместе с Украиной и Великобританией там планирует или говорит о создании каких-то вот союзов, близких к военным.
Полностью исключать разделение Европы на, условно говоря, вменяемую и невменяемую часть, если так можно выразиться, нельзя, потому что сейчас европейцы стоят на пороге грандиозного и энергетического, и продовольственного кризиса, об этом все говорят. И, естественно, вот в этой схватке за лимиты газа, там, за лимиты удобрений и продовольствия могут просто перегрызться тот же Шольц и Качинский. Действительно, англоамериканцы рассматривают Варшаву как свой форпост, Варшаву и Прибалтику как свой форпост антироссийского влияния и доминирования внутри Европы. Соответственно, поэтому такой карт-бланш у польского правительства и у прибалтийских правительств в плане и продвижения русофобии, и в плане продвижения проамериканской повестки. Таким образом, вряд ли будет разделение на два военных, условно говоря, союза, там, англоамериканцы плюс прибалты и поляки. Но линии раздела именно по экономическим составляющим в Евросоюзе, да, они все более очерчиваются. Потому что если действительно дойдет до битвы за газовые квоты, а такой односторонний отказ европейцев от энергетического сотрудничества с Россией, он плюс одновременно происходящий с серьезной рецессией, это рискует создать такой идеальный штурм в экономике для Европейского Союза. И здесь, конечно, такое испытание, уже единая конструкция Европы может просто не выдержать.
Александр Константинович, вы сказали, что Польша – это некий форпост Америки в Европе, а мне хочется понять вообще, какое место эта страна занимает в европейской семье? Ну, так условно скажем, в европейской семье. Ведь вспомним 21-й год, когда суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, вот эта вся судебная реформа, судебное разбирательство, Польша отказалась, на нее наложили штраф в 1 миллион евро в день. Сейчас вроде бы этот вопрос урегулирован, но все же осадок-то остался. Вот какое место занимает Польша среди других европейских стран? Какое отношение вообще к ней сейчас?
Польша, это, знаете, такой, если экстраполировать на уровень семейных отношений, это, наверное, трудный подросток, с которым все маются, там регулярно его приводят в детскую комнату милиции, регулярно там бьет стекла и ведет себя вызывающе. Но каким-то образом поведение Польши терпят, и здесь главенствует, по крайней мере, до сих пор позиция такая, что европейское единство, вот Евросоюз как образцово-показательный пример интеграционного объединения, важнее, нежели какие-то фрондерства отдельных его членов. Потому что если Польша укажет на дверь из Европейского Союза, условно говоря, сделают таким политической сиротой, то этот пример может быть заразительным и в отношении других стран. Поэтому еврократы из Брюсселя, они, конечно, да, зажимают Польшу в плане требования от польского правительства соблюдать все европейские нормы, там, стандарты, но все-таки членство Польши в Евросоюзе является такой большей степени политическим проектом. Потому что одно дело, когда шла экономическая интеграция, ну, условно говоря, до 92-го года, до Мастрихта, это было объяснимо экономическими мотивами. Но когда стали в Евросоюз просто затаскивать пачками государства Восточной Европы, абсолютно не соответствующие ни социальным стандартам, ни экономическим стандартам, то ни стандартам там борьбы с коррупцией, это было понятно, что это чисто политический ход. Никакой здесь, конечно, и есть определенная доля экономической интеграции, но поглощение экономик восточноевропейских стран с крупными транснациональными гигантами. Что, собственно говоря, мы видим и в Польше, и в Прибалтике, и в других странах бывшего Советского блока.
Но ЕС же получил в результате относительно дешевую рабочую силу и стало быть такой драйвер для роста в тот момент.
Определенные выгоды восточные государства, конечно, получили, восточноевропейские государства от членства ЕС, конечно, получают. Это и транши Евросоюза, это и выход на рынок труда единый европейский. Но оплатой за европейскую интеграцию стала фактически деиндустриализация тех же прибалтийских стран, также встраивание в парадигму разделения труда. Яркий пример там у Греции. До вхождения в Евросоюз, в еврозону, в Греции была сильная и судостроительная промышленность, другие отрасли. После того, как Грецию затащили в еврозону, что тоже, в принципе, противоречило экономической логике, сразу меняется структура экономики, закрывается огромное количество предприятий, безработные, их пытаются интегрировать в госсектор, там раздули штат госчиновников, в результате мы получили долговой кризис Греции. Соответственно, такая же ситуация и у нас и в других восточноевропейских странах.
И в других странах.
За всякое удовольствие надо платить. А Польша при этом пытается проводить свою особую роль, быть на особом положении. Но насколько им это удастся в долгосрочной перспективе, пока что непонятно.
Большой вопрос. Александр Константинович, спасибо большое. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, германист Александр Камкин был у нас на связи.
В эфире «Радио Спутник».
Ну и с Польши посредством радиоэфира мгновенно переносимся в Чили. Там уже в это воскресенье, 4 сентября, пройдет всенародное голосование за новый проект Конституции. Документ вступит в силу в случае поддержки большинством населения. И говорят, что страна оказалась на пороге самых радикальных изменений со времен окончания диктатуры Августа Пиночета в 90-м году. Новая Конституция, по мнению экспертов, фокусируется на социальных правах, окружающей среде и гендерном равенстве. А ее возможное принятие ознаменует собой отказ от наследия 17-летней диктатуры Пиночета. Ну, на самом деле, началось все еще в 2019 году, когда прошли массовые протесты, и Чили из-за оазиса стабильности в Латинской Америке превратилась в еще одну пылающую точку на карте региона. И по данным Национального института статистики, половина чилийских рабочих зарабатывает $550 в месяц и меньше, что очень мало. При том, что зарплаты и вообще состояние самых богатых людей более чем в 13 раз превышает состояние бедных. Ну, естественно, такое расслоение, оно не могло не сказаться. Народ недоволен, но таким триггером народных протестов стало повышение проезда в метро. Повысили его всего на 4%. И никто не ожидал, что народ выйдет на улицы и начнет массово протестовать. Ну вот на фоне всех этих событий сменился президент.
Ну, чтобы было понятно, Габриэль Борич. Стоил 50 рублей, например, да, стал стоить 53.
Да, и вот, казалось бы, вот 3 рубля, условно говоря, а из-за этого полетела власть, сменился президент, и, возможно, будет принята новая конституция. Ну вот интересная штука. С одной стороны, говорят, что больше там социальных прав, социальных свобод, все для людей. С другой стороны, данные опросы показывают, что большинство все-таки выступает против этой конституции. Честно говоря, не совсем понятно, почему. Так ли это? Давайте разбираться. Политолог, латиноамериканист, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук Людмила Дьякова у нас на связи. Людмила Владимировна, здравствуйте.
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 Людмила Владимировна, ну как настроение в Чили?
Вы знаете, я бы сразу, поскольку я услышала несколько последних фраз о том, что президент Габриэль Борич пришел на фоне протестов, и смена президентов произошла по причине протестов, сразу хотела бы начать разговор с того, свой комментарий, что это не так, потому что Габриэль Борич абсолютно легитимно в 2021 году в результате последовательных запланированных выборов пришел к власти. То есть протесты повлияли на популярность его фигуры, но смена президентов произошла абсолютно закономерным путем по плану.
Ну, спасибо, что проговорили, да, я это имел в виду, видимо, не точно выразил мысль.
Никакого свержения предыдущего правительства здесь не было. Во-вторых, было ли это сказано в предыдущем разговоре, дело в том, что такое раздражение против нынешней конституции вызвано прежде всего тем, что формально она относится к 1980 году, то есть она была принята военным режимом Аугусто Пиночета. И в сознании молодой части общества, людей, родившихся в конце 20 века и в начале нынешнего, нынешняя конституция ассоциируется с режимом Пиночета. Хотя она претерпела очень глубокую реформу в 2005 году, демократическую абсолютно, и стала представлять абсолютно демократическое развитое государство, в сознании протестной части общества, основу которой составляет именно молодежь, вот эта конституция ассоциируется с военным режимом. И поэтому, когда шло протестное движение октября 2019 года, так называемая вот революция 30 песо, это и, 30 песо, это и была сумма повышения проезда на метро.
3 рубля. Вот, трехгрошовая опера.
Ну, как бы очень ненамного.
Почти угадал. Но
просто повышение этой цены вызвало глубочайшее раздражение в протестно настроенной, молодежной, прежде всего, части общества. Настроения эти зрели долго, и вылились они в требования новой конституции и при этом в требования социальной справедливости. Большей социальной справедливости, большего равенства именно социальных прав, справедливой пенсионной системы, справедливого образования, бесплатного для всех, справедливого здравоохранения и сокращения разрыва между богатыми и бедными. Это лежало в основе. Да?
Да, я хотел у вас поинтересоваться вообще, а кем составлялась новая конституция? Это первый вопрос. И второй вопрос, насколько там отражена вот эта справедливость, которую жаждали граждане Чили?
Конституция составлялась в течение года избранным конституционным конвентом, который избирался в мае 2021 года и начал свою работу ровно 4 июля 2021 года. В него вошло 155 депутатов, среди которых были представители всех политических сил и особенно представители коренных индейских народов. Это оговаривалось специально, для них была квота. И вот протестное движение еще индейских народов тоже внесло свой вклад вот и в протестное движение, и в требования новой конституции, потому что они требуют восстановления выплаты исторического долга государства перед порабощенными когда-то индейскими народами. Вот Конституционный конвент работал целый год, было очень много споров, политических конфликтов вокруг его работы. Это была очень сложная работа, противоречивая. И в итоге получился, пока они называют это черновик, проект новой конституции, в котором, конечно, вот эти социальные требования протестного движения отражены очень полно. И требования индейского народа, индейских народов, их около 12 на территории Чили, тоже отражены полно. Вопрос в том, насколько это будет рабочий, полноценный документ. Дело в том, что государство чилийское по новому проекту должно называться не Республика Чили, а многонациональное, межкультурное, полиэтничное, такое инклюзивное государство, инклюзивная демократия, которая предлагает реализовать абсолютное равенство прав для всех. Эта демократия будет защищать по-настоящему права женщин, потому что считается, что они до сих пор защищены не полностью. Права сексуальных меньшинств, права детей, права индейских народов. Вот на этом сделан огромный акцент. Кроме того, будет меняться политическая система страны. Вместо двухпалатного парламента с Сенатом и Палатой депутатов будет тоже две палаты, но основная роль будет отведена палате, которая называется Палата женщин, депутадос и депутадос, как бы депутаток и депутатов. И вот на роли женщин сделан специальный акцент. А Сената как бы не будет, который принимал законы, и поэтому с точки зрения вот протестной части чилийского общества очень замедлял прохождение ряда реформистских законопроектов.
Да, Людмила Владимировна, смотрите, звучит все очень неплохо, однако вот есть сведения, что правые считают, что принятие нового текста Конституции приведет к боливаризации Чили и превращению ее в Чили-Суэлу, по примеру Венесуэлы, которая была одной из богатейших стран Латинской Америки, но растеряла свой экономический потенциал из-за социальных реформ и левых идей. И вот я еще прочитал, что согласно последним опросам, большинство планирует проголосовать против новой Конституции. Вот я, во-первых, не понимаю, правда это или нет, и если это действительно правда, то почему так? Почему народ будет голосовать против того, чтобы ему предоставили все права и свободы, которых он добивался?
Да, это так. Действительно, по последним опросам, около 46% собираются выбрать опцию «отказываюсь от нового проекта», около 38% готовы поддержать, остальные колеблются. Цифры эти немножко меняются, но соотношение примерно такое. Почему за отказ? Это не только правые выступают, в том числе и ультраправые, которые есть, выступают за отказ. Выступают и многие центристы, и умеренно настроенные люди, в том числе и обывательская часть общества, в том числе и как бы культурно-университетская часть значительная. Почему? Потому что первый вариант Конституции продуман очень плохо. Там очень много заявлено именно социальных прав и свобод и таких вот прекрасных фантазий о будущем страны, которая, наверное, является прекрасным, но очень плохо соотносится с реальностью. И вот думающая часть общества, в том числе и умеренно консервативная часть, опасается, что это испортит то хорошее, что есть в политической системе Чили сейчас, что это отбросит страну назад в политическом смысле, и это очень радикализует общество, делит чилийское общество на «мы» и «они», а этого не было даже еще 20 лет назад и 15 лет назад, когда одним из успехов чилийского варианта развития считалась значительная консолидация общества вокруг идей демократии, поступательного развития, постепенного решения социальных проблем. Стремление решить все быстро, радикально и переписать Конституцию по желанию сегодняшнего поколения, вот в этом видится очень большая опасность.
Да, теперь понятно. Людмила Владимировна, вот одним словом, как вам кажется, примут, не примут эту Конституцию на голосовании?
Знаете, сказать очень сложно и делать вот такие прогнозы, дело
хорошо,
очень неблагодарное.
Тогда давайте,
мне кажется, все-таки, что возможно и не примут.
Возможно, не примут. Вариант. Спасибо большое. У нас просто сейчас новости на радио «Спутник». Политолог, латиноамериканист, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук Людмила Дьякова была у нас на связи.